Что ты тогда сделаешь? Кого попросишь, чтобы они прервали развлечения и не допустили пролития крови?» Я ничего не ответил, но понял, что иного выхода нет. Я мог платить как чигай и ждать, пока старший брат начнет от скуки уничтожать и моих быстреек, или мог принять бой и победить. Поэтому я пошел в комнату свитков и стал искать вдохновение в писаниях старых киренянских стратегов. Однако я вспомнил падение страны, в которой они обитали, рассказ, передаваемый в моем роду из поколения в поколение. Рассказ о временах, когда через перевалы острых гор обрушилась волна Амитраев, и тогда то, что мои предки считали великими и победными битвами, оказалось ничего не значащими стычками с отрядами разведчиков. О большой объединенной армии, собранной со всех кланов, о воинах в прекрасных доспехах, на огромных, будто драконы, лошадях, и отрядах, вооруженной до зубов пехоты, состоявшей из свободных землепашцев из их родов. О прекраснейшей армии в мире, которую стоптали неисчислимые отряды амитрайской тяжелой пехоты. Простые, низкие, недоедавшие люди в примитивных дешевых доспехах, которых, однако, были тысячи, и которые равнодушно умирали под ударами киренянской стали. Предки мои сражались и гибли, каждый убивал десятки врагов, но амитраи все пребывали. Бесконечно. Похожие друг на друга, как фигурки из терракоты, в дешевых кожаных доспехах, прикрываясь деревянными щитами, но ползущие бесконечными рядами, словно муравьи. Не было у них никакой стратегии или мужества, лишь грохот тысяч пар тяжелых сандалий, тянущийся до горизонта лес копий и бесконечная стена щитов. Они шли и умирали, а защитники бились 3 дня, тая, словно весенний снег. Битва в долине черных слез. Конец моей страны, которой я никогда не знал. Которая потонула в Амитрае, словно в море, растоптанная ордой варваров. Я знал, что войну выигрывают умением, а потому искал вдохновение в писаниях старых мастеров. Я сомневался, чтобы Кимир Зил намеревался выполнить быстрый грабительский набег на меня, как на остров Чигая. Скорее, я подозревал, что он пожелает занять мою территорию, сокрушить сопротивление и вывесить на моей беседке багровый флаг. Потом он без труда покорит Чигая и победит. Я украдкой ходил по саду и пытался увидеть, что происходит на острове Кимирзила. Если он хотел на меня напасть, ему следовало строить лодки. Наверняка он держал их скрытыми в тростнике. И я обнаружил целую полянку скошенного тростника и камыша, что означало, он готов их строить. Единственное, что я отметил еще, была большая куча глины, которую его зверушки насыпали посредине плаца, перед его беседкой. Крутились они при ней, словно муравьи подле дохлого вала, а я не мог понять, в чем там дело. Несколько дней не происходило ничего особенного, и мне казалось, что я заболею от напряжения. У зверьков моих было не слишком много времени, чтобы работать. Они учились бою в строю и метанию камней, разучивали, что каждый должен делать во время тревоги. Небольшая часть продолжала собирать еду, но теперь все шло в камеру амбара, как запас на время войны. Они ежедневно получали скупые рационы корма и постоянно ходили голодными. Приходило мне в голову, что, возможно, я дал разыграться фантазии, и Кимирзил вовсе не собирается нападать. Я не мог уснуть, спал плохо, то и дело просыпаясь и выбегая на террасу, чтобы проверить, спит мой остров в темноте ночного озера или раздаются оттуда отголоски битвы, не пылает ли там огонь. Я не мог есть и был не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Кимирзил же лишь смотрел на меня из-под лобья и таинственно улыбался. Такую физиономию он имел, когда готовил исключительно злобную интригу или когда ему удавалось досадить кому-то из нас. Я тогда свирепел, и мне многого стоило не выдать, что я в курсе его замыслов. Однажды утром за завтраком меня зацепил Чигай.
«Есть у тебя корм для животных?» — спросил он.
«Может, есть, а может и нет», — ответил я неопределенно.
«Одолжи мне немного, где-то с полкорзины. У меня закончился. Как только ремень даст мне новую, я тебе тотчас отдам».
«Твои звери могли бы выживать и сами, собирая насекомых, семечки, моллюсков и коренья», — ответил я. «А у меня недостаточно корма, чтобы тебя одалживать». В глазах Чигая стояли слезы. Он отвернулся, чтобы я их не заметил. В доме стали не хвалили за слезы, несмотря на причину, по которой те пролились. И уж наверняка не перед лицом поражения, разочарования или проблем. Даже по причине боли, разве что она и вправду была сильной.
«Я дам тебе за это перстень моей матери», — сказал он. «Или что захочешь».
Он действительно был в нужде, но я ничем не мог ему помочь. «Нет, Чигай», — ответил я, — «я не желаю твоих вещей. У меня просто нет лишнего корма. Его у меня ровно столько, сколько нужно для моих животных». Чигай без слов отошел, разочарованный и расстроенный, сглатывая слезы. Я же остался на веранде, ужасно себя чувствуя. Было мне его жаль. Впрочем, так бывало часто. Будто и этого мало, ремень придумал еще одну вещь. Однажды утром мы сидели за завтраком, но перед каждым поставили разные порции. На моем подносе стояла миска с небольшим количеством красной дурры, приготовленной на подсоленном молоке, и ничего больше. Чигай получил лишь миску каши и стакан воды, а Кимирзил, безжалостно издеваясь над нами, поглощал кусочки вяленого цыпленка, макая его в острый соус, заедая солеными грибами и черпая коркой хлеба рыбный паштет из мисочки. Наливал себе из кувшина ароматный ореховый отвар, от которого щипало в носу из-за обилия приправ, и притом чуть не лопался со смеху. Я съел свою пищу, выслушивая его издевки, а после отправился искать ремня. Совсем уж чистой совести у меня никогда не было, но в последнее время я не сделал ничего особенного. С другой стороны, я предпочитал знать, какие из моих темных делишек раскрыты. Он сидел на веранде, читая небольшой свиток, прижатый чашкой горячего орехового отвара, и попыхивал трубочкой. Увидав меня, поднял чашку и позволил бумаге свернуться, скрывая содержимое.
«Учитель, за что меня покарали?»
«А чего ты полагаешь, что тебя покарали?» — ответил он вопросом на вопрос.
«А как еще можно понимать завтрак, который я сегодня получил? Разве есть смысл в наказании, если все знают о своих проступках, а я нет?»
Ремень вздохнул.
«Я тебя не наказывал. Теперь ты властитель. По разным причинам твои подданные едят куда как скромно, поскольку ты им так приказал. Считаешь ли ты нормальным объедаться вкусняшками в такой ситуации? Если так, я прикажу подать тебе второй завтрак, такой, какой получил твой брат».
Я скрестил руки на груди и поклонился.
«Я понял твою науку, учитель. Мой завтрак был совершенно достаточен. Прошу прощения, что помешал тебе в это утро».
«Это честь для меня, Тахимон», — ответил он равнодушно. Мне казалось, что он думает о чем-то совершенно другом.
«Учитель, я хотел бы несколько дней ночевать на своем острове. Прошу, чтобы выдали мне одеяло и теплый плащ, корзину с угольями, лампу и немного масла, а также доску для свитков. Еще прошу выдать мне запас еды, который ты посчитаешь достаточным».
«Это здравая идея», —
только и сказал он. Когда я сел в лодку, куда навалили несколько корзин с разными вещами, некая невысказанная мысль крутилась в моей голове, мешая, как мешает заноза, воткнувшаяся под кожу. То, что делал и говорил ремень, нечасто оказывалось тем, чем оно казалось. Выглядело так, словно он что-то дает мне понять, но я не мог уразуметь, что именно. На острове едва слуги установили в беседке мои припасы и разожгли огонь, а после отплыли второй лодкой, я сразу заглянул в корзины. Припасы, которые я получил, состояли из полосок твердого сушеного мяса, кусочков сыра и хлеба с длинным луком. К
К тому же горсть сушеных плодов медовой сливы и жбан пряного пива. Завтрак мой был скромен, однако не была это порция голодающего, как у Чигая. А потом я вдруг все понял.